Эпизод 8. Часть 1. Кроме полкана, на пути мчащегося состава больше, разумеется, не встает никто. Поняв, что остались какие-то секунды, люди бросаются в рассыпную, и только полкан остается неподвижен. Он вскидывает автомат и выпускает целую очередь в столб света, который уже лижет его лицо. Грохот автоматной очереди тонет в реве тепловозного гудка. Егор дергает, тянет полкана за рукав бушлата, пытается спихнуть его с пути поезда, но тот уперся, его не сдвинуть. Вышел один автоматный рожок, он начинает приделывать другой. И вдруг к ним выскакивает коц, становится рядом и начинает моргать поезду своим фонарем. Остальные бегут обратно к заставе. Свет тепловозных фар гаснет, потом загорается снова. Им мигают, их заметили, и от них требуют немедленно очистить пути. Но полкан стоит, коц стоит, и Егор стоит рядом с ними, хотя по ногам течет горячее. И тут к реву гудка добавляется еще один звук. Адский визг. Поезд начинает тормозить. Но махина эта весит сотни тонн. Ей не просто остановиться. Она не успеет остановиться до конца пролета. Их троих сейчас сметет. Егор в отчаянии орет полкану в ухо.
«Он тормозит! Останавливается! Ты победил! Ты победил!»
Полкан пьяно ухмыляется. Уже видны очертания локомотива. Единый световой столб разделился на 4 сияющих иглы, головные фары. Гудит так, что можно оглохнуть. Скрежещет чудовищно. Остается десяток другой метров. Он не успеет. Они не успеют. Егор делает отчаянный знак коцу, и вместе они еле сталкивают полкана, который на миг ослабил оборону, с рельсов. Их обдает плотным, как вода, кипящим воздухом, паровозной гарью, вонью жженного масла, горелой плоти и еще какой-то сладкой дрянью. Локомотив пролетает десяток метров мимо них, прежде чем, наконец, замереть. Стоит тишина. Егор отрывает голову от земли и оглядывается по сторонам. Башка трещит, как будто он вылезает из окопа после вражеской бомбежки. Поднимается, отряхиваясь, полкан. Встает плешивый толстячок коц, который единственный из всех их не предал. Ни на том, ни на другом противогазов нет. Обалдело оглядывают остановленный ими поезд. Настоящих поездов тут не видели с самого распада. Из Москвы давно уже ничего до поста не ходило, а с той стороны тем более. Но этот поезд не настоящий какой-то, какой-то странный. Прямо над ними возвышается огромный, словно бы двухэтажный тепловоз с крохотными окошками где-то на самом верху. Из-под высоких блестящих колес валит дым. Железные бока громады пышут жаром. Егор всматривается. Следом за первым локомотивом идет второй, в сцепке. Первый успел заскочить на твердую землю, а второй завис на мосту. И туда же, на мост над пропастью, в темноту и туман, уходит неизвестной длины состав. Сцепленные локомотивы выше вагонов, и от этого они кажутся головой гигантского змея. Головой со сложенным капюшоном. Вагоны, кажется, пассажирские, но света в окнах нет. Бойница ведущего локомотива светится, а пристяжной стоит как будто бы пустой. Но это не все. Этого не было видно сначала, но когда Егор и Коц подбирают оброненные фонарики и наставляют их на борта локомотива, пропустить это становится невозможно. Зеленый заклепанный металл бортов изрисован красными крестами. По пропорциям кажется, что это обычные медицинские кресты, как на ржавых остовах машин скорой помощи в заброшенных ярославских горбольницах. Но нет, кресты необычные. Они все изрезаны, испещрены каким-то орнаментом, какими-то крохотными буковками, бесконечными словами без пробелов и крестиками, вырезанными на крестиках. И вдоль всего борта идет сделанная по трафарету кандовыми дырявыми буквами надпись «Спаси и сохрани». Полкан обходит тепловоз, карабкается по лесенке на второй этаж к двери, но дверь заперта и окно зашторено. Полкан дергает ручку, лупит по стеклу пятерней.
«Открывай! Слышь меня! Граница Московской империи!»
Егор все пытается умять, упихнуть эту махину в свое поле зрения и думает о том, что за рекой все же есть и жизнь, и цивилизация, так что пускай полкан теперь уймется и перестанет на него гнать за какие-то там паспорт и телефон. А что думает полкан, неизвестно. Он все стучит по тепловозной броне и надрывается.
«Граница Московской империи! Проверка документов! Открывай, ядреть тебя! Вылазь!»
Фары у тепловоза все горят, и в его свете хорошо видна расположенная в паре сотен метров застава. Людишки выглядывают из-за мешков с песком, целятся в тепловоз из каких-то своих крохотных стручков, то ли автоматиков, то ли пулеметиков. Поезд стоит на месте, хотя он с лету снес бы всю эту их заставу. Снес бы, съехал бы по перещелкнутой стрелке к посту и половину поста тоже снес. Но люди в поезде не могли о стрелке знать. Выходит, остановились они по требованию. Люди в поезде. Да где там люди? Наружу никто выходить не спешит. В чуть освещенных бойницах, кажется, перемещаются какие-то силуэты, но близко к стеклам не подходят. Дверцы в клепанных боках остаются плотно задраены, и двигатель продолжает глухо гудеть, как будто экипаж не решил еще окончательно, что ему дальше делать. Полкан нагибается к насыпи, набирает в руку камешков и принимается швырять их в ветровое стекло тепловоза. Камешки бьются о стекло тюк, тюк, тюк. Внутри терпит все это и не отпирают. Он лупит автоматным прикладом в борт. Молчание.
«Открывай, сука!»
Он набирает воздуха и идет ко второму, пристегнутому локомотиву. Егор шагает следом за ним, на ходу натягивая противогаз. От едкого пара у него уже слезятся глаза, а снова в лазарет не хочется. Подбегает Тамара. Хватает полкана за ворот, умоляет. «Сережа, давай уйдем, не трогай это, не нужно!» Он отгоняет ее прочь. Она смотрит на него и плачет, пока это видит только Егор. Потом она раскашливается в зеленом смраде, закрывает рукой рот и говорит полкану на прощание. «Ну и пропадай тогда! Егор, пошли со мной, живо!»
«Отвали, ма! Отвали от меня!»
И она уходит, перхая. Егор с полканом идут вдоль тепловозов, выискивая какую-нибудь лазейку. Впереди утопленные в речном мареве пассажирские вагоны без пассажиров. Вагоны стоят смирно, и никто из них не вылезает. Никто не интересуется, в чем причина остановки. Никто не скандалит, требуя пропустить поезд дальше. И черт знает, что в них там за груз. Тут Егор первым, потому что слух у него тоньше, улавливает это. Какой-то шум. Стон. Голос улья. Неразборчивый, странный, исходящий от поезда. Он одергивает полкана. «Погоди! Стой!» Но его глушат. Оба локомотива сразу, одновременно принимаются реветь. Оглушительно, до контузии громко реветь, так что от них хочется скорее бежать прочь. И полкан, чертыхаясь, бросает осмотр, не начав, и отступает. И Егор за ним. В эту секунду в головном локомотиве открывается дверь.
Часть вторая. Двор коммуны забит до отказа. Вывалили все, кто может стоять на ногах. Люди вылезают на крыши, двигают рассаженных там полканом стрелков, пялятся на мост. На небо подняли оранжевую каменную луну, свет от нее немного, но людям хватает, чтобы видеть въехавший к ним из пустоты поезд. Хватает, чтобы понять, что большая его часть пока так и застряла в этой пустоте. Охрана на воротах впала в прострацию. Народ выбредает за ограду и самовольно прет к заставе. Мишель со своим рюкзаком выходит за ворота беспрепятственно, затеревшись в кучку зевак, которые изучают состав опасливо, с расстояния. Стоит, держа Сонечку Белоусову за руку, Сонин отец Аркашка, одутловатый и измызганный. Сонечка смотрит на Мишель, машет ей рукой. Кричит, смеясь. «Завтра утром, чтобы было вскоре как стык!» Мишель ей тоже машет. Завтра утром. Кто же знает, где она будет завтра утром. Аркашка дергает Соню к себе, как разлаявшуюся собаку на поводке, чтобы привести в чувство. И продолжает спор.
«Пассажирский, точно говорю тебе».
«Какой пассажирский? Товарняк это! В пассажирском сколько вагонов?»
15, а это вон». «Типа ты видишь, сколько там вагонов. Вон на мосту-то не видать ничего».
«Да какой пассажирский? Вы чё? Откуда там столько пассажиров-то наберется с той стороны? Там же все расхерачено было!»
«Ладно, блин, а товары-то какие там еще? Тоже скажете!»
«Может, это, решили сообщение наладить, чтоб как раньше?»